новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, это программа «Поток», и поэтому очередную порцию самых свежих новостей я для вас подготовила, чтобы вместе с вами и с экспертами обсудить. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте на движение взглянем.
Движение.
Семибальные пробки в Москве стало, кстати, похуже, чем было пару часов назад. Вокруг Кремля вообще все стоит. Крымская набережная, так, водоотводный канал стоит, Кремлевская набережная, так, Яузская улица, Кропоткинская. Вот здесь вот все тяжело очень. Так, Садовое кольцо, внешняя сторона. Да и внутреннее тоже вообще стоит Садовое кольцо. Даже не буду ни на чем акцентировать. Так, внутренняя сторона трешки в районе Хорошевского шоссе туго, потому что там ДТП. А Ленинградка сама тоже тяжелая. До Сокола, от Сокола вот здесь вот тяжело. Так, и еще ДТП на пересечении трешки и Стромынки, насколько я понимаю. Поэтому там большая пробка. По МКАДу проехать, кстати, пока что можно, за исключением юга внутренней стороны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать еще порцию заявлений Владимира Путина на коллегии Министерства иностранных дел. В МВД заявили о выдворении из Москвы более 2000 иностранцев за 4 месяца. За это время свыше 10 тысяч граждан других стран привлеклись к ответственности за нарушение миграционного законодательства. В Совфеде сочли бессовестным решение парламента Литвы разрешить перенос захоронений советских воинов. И будем говорить про то, что самокаты и беспилотники планируют подключить к ГЛОНАССу, но в данном случае нас именно самокаты здесь интересует.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, новые заявления Владимира Путина, которые он сделал на коллегии МИДа. Европейские политики проглатывают унижение со стороны США. В 22-м году российские власти подошли к Киеву, подошли к Киеву. Были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому Россия признала их независимость, заключила договор в соответствии с международным правом. Россия была согласна с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева ради того, чтобы остановить кровопролитие. И в 2022 году Москве и Киеву удалось достичь обоюдовыгодных договоренностей, решить сложные вопросы, однако Украина сама приостановила диалог. А провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренности с Российской Федерацией. Роман Бабаян с нами на связи, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Роман, приветствую.
Да, приветствую всех. Да, здравствуйте.
А стоит ли все-таки ожидать того, что эти заявления президента могут как-то повлиять на другие страны по вопросу разрешения российско-украинского конфликта?
Ну, я думаю, что да, потому что президент ровно с этого же и начал. Он говорит, что нам нужна новая система международной безопасности. Это была первая его фраза, если вы слышали.
Угу.
И, конечно же, так или иначе, все будут отталкиваться от того, что происходит сейчас между Россией и Украиной, да, и президент очень долго объяснял, напоминал и так далее, и так далее. И совершенно очевидно, что, конечно же, очень многие страны, даже те, которые есть, и есть такие, которые сегодня колеблются, они обязательно, как говорится, будут думать.
Угу.
Ну и, на мой взгляд, главная история из всего того, что сегодня говорил президент, ну, по крайней мере, это мое мнение, да?
Да.
Мы в очередной раз просто отправили туда сигнал. И мы им сказали, что наша позиция вот такая. Мы ее не меняем. Наша позиция такая. И я у себя в телеграм-канале написал, что каждое второе, как говорится, там предложение Путина, да, для Киева хуже, чем первое. И действительно, ведь он же рассказывал о том, что Херсон, да, там, Запорожье, uh-huh. когда все только начиналось, да, когда наши подразделения там оказались. у нас не было вообще в планах, как говорится, присоединять эти регионы, брать их в состав Российской Федерации. Ничего, таких планов не было. И он, помнишь, он ссылался на коллегу, да, который находился в тот момент там рядом с ним, и с которым он потом разговаривал, и который там уехал потом из Москвы в Киев там и так далее. Да, да? Да, это на самом деле, да, там же была названа, он же назвал дату, это март 22-го года, это был премьер Израиля Беннет, который был до Нетаньяху. И Беннет спросил тогда, вот президент же рассказывал, да, он меня спросил, говорит, ну если ваша задача только Донбасс, только ДНР и ЛНР, то что ваши войска сделают здесь? И президент сказал, что мы не собираемся их брать в состав Российской Федерации, мы готовы эти территории освободить, но нам нужен сервитут, то есть нам нужен проход в Крым.
Да, сухопутный.
Они, говорит,
да,
отвергли. Это предложение они отвергли, ну и в итоге они получили то, что они получили, да, это мы уже все знаем. То есть были проведены референдумы, и эти регионы теперь по Конституции являются субъектами Российской Федерации. И сегодня он говорит то же самое, говорит, вот наши позиции вот такие. То есть вы должны полностью вывести свои войска из Херсона, из Запорожья, ДНР, там ЛНР. Вот это все, это территория России, это не обсуждается уже ни при каком раскладе.
А вот дальше давайте говорить, да.
А дальше, если вы не захотите, да, ну плюс еще, конечно же, безъядерный статус Украины, она не идет в НАТО, да, вот это вот все, да. И если вы не захотите, то следующие условия будут другими. Ну и, естественно, другими это какими, ты же понимаешь, да, что другими условиями, это значит, условия будут и еще хуже. По аналогии, если мы вот просто попробуем сейчас... Конечно. Как говорится, рассуждать, да, по аналогии с тем, что происходило с Запорожьем и с Херсоном, то я допускаю, что, наверное, там те территории, где сейчас находятся российские вооруженные силы, да, то эти территории, наверное, тоже будут присоединены к российскому государству.
Ну, как вариант. Да, да? Но интересно, да, сейчас заявление сделал довольно такое нервный, наверное, шеф Пентагона. Он говорит, что Россия не может диктовать условия мира на Украине. Но то есть ощущение, что забеспокоились, потому что все же плясали вокруг конференции в Швейцарии, а по сути заявления президента России предваряют это действие. Ну, то есть вы не пригласили Россию, вы хотите о мире во всем мире, но без ключевого участника. Ну, давайте вот я скажу свою позицию, а дальше решайте.
Да, это раз, ну, позиция, как говорится, железобетонная, то есть президент, он же ничего не меняет в своем подходе, да, то есть вот как была заявлена изначально, да, демилитаризация, да, этот пункт остается, денацификация, этот пункт остается, плюс, собственно, условия будут другими, это значит, скорее всего, как говорится, Украину ждут очередные территориальные потери.
Ну да.
То, что шеф Пентагона там говорит, Россия может или не может, Россия может, именно поэтому она это делает. Все зависит от линии соприкосновения, от того, что происходит на земле. На сегодняшний день на земле Украина, вот как раз Украина не может. То есть они не могут диктовать условия, да, у них переговорная позиция слабая. Поэтому у меня сейчас на их стороне пускай думают.
А есть еще другое ощущение. Есть, ну, как бы сомнение, наверное, что американцы разрешат Киеву идти на какие-либо переговоры. Плюс Путин говорит, что Зеленский нелегитимен, а легитимна Верховная Рада. И, соответственно, есть ощущение, что кто-то в украинской элите может начать поднимать бунт?
Это железобетонная тоже позиция, что Зеленский на сегодняшний день никто, и звать его никак, да.
Да.
Его может подписывать какие угодно соглашения с американцами, любой последующий, как говорится, президент будет отталкиваться от того, что эту бумажку подписал человек, который никто. И поэтому все эти соглашения, скорее всего, будут, как говорится, воздухом, они будут отменены. Что касается Верховной Рады. Да, Верховная Рада, президент цитировал Конституцию Украины, на секундочку, да, легитимная история. Хотя, пожалуйста, как говорится, могут выходить там по каналам, эти каналы есть, эти каналы есть, могут выходить, как говорится, с просьбой о переговорах. Что касается там каких-то там какой-то элиты, я уверен, что и эти люди тоже там есть. Которые готовы, собственно, да, выходить на переговоры. Ну, вот, собственно, теперь, как я говорю, мяч теперь на их стороне. Пускай думают. Они, конечно, могут отказаться.
Да, очевидно.
Они, конечно, могут отказаться и, скорее всего, наверное, откажутся, да. Но к чему это приведет?
К продвижению российских войск, наверное.
Ну, то есть очередные потери. Очередные потери, как говорится, территориальные для Украины. А здесь, на мой взгляд, вот лично на мой, условия очень даже неплохие. Ну, вот посуди сама. Вот мы, значит, им говорим, ребята, эти территории наши, вы это признаете официально, вы выводите отсюда все войска, вы запрещаете нацистскую идеологию, о чем, собственно, и в Стамбуле даже договорились, потому что они тогда задали вопрос, что вы имеете в виду под денацификацией, президент сказал, что, ну, что вы от нас хотите, да, мы можем запретить там нацистскую, пропаганду нацистской идеологии, да, президент сказал, да, нас это устроит. Значит, демилитаризация, это тоже, смотри, как говорится, что было утверждено в Стамбуле, там определенное количество танков, самолетов, там артиллерии и всего остального, да, полицейских сил. И дальше, что там еще? Ну, вот так, да, но взамен Украина же тоже, она же не просто так, как говорится, она тоже взамен, на мой взгляд, получает достаточно неплохой вариант, то есть она сохраняется как государство. Ну, согласись, да?
То ну, есть, по сути, ну, пока про это речь идет. То есть речь идет о том, что ну, вы признаете, она... что есть, а дальше будем говорить, да.
Да, ну, вы признаете, значит, мы с вами подписываем договор, значит, мы признаем, что вы есть государство, что вы остаетесь на карте мира. Это раз. Во-вторых, мы, соответственно, берем на себя тоже обязательства по вашей безопасности. По-моему, неплохой вариант.
У меня есть ощущение, что они сделают вид, что они ничего не услышали, потому что они же задрали ставки слишком высоко, Россия должна потерпеть стратегическое поражение и так далее, там подобное. Вот,
знаешь, делать громкие заявления много ума не надо. Они по сей день, как говорится, каждый день там, на дню там 100 раз делают вот эти вот все эти громкие заявления. Но при этом они понимают прекрасно, что... Президент сказал, что в случае необходимости применим все, что у нас есть. Поэтому, ну, они же тоже не идиоты. Риторика – это одна история, а реальная, как говорится, реальная политика и реальное принятие военных решений – это совершенно другая история.
Ну, с учетом того, что в Америке сейчас как раз уже день начинается, то пока утро, то логично предположить, что часа через 3-4 уже посыпятся какие-то заявления. Ну, кроме Остина.
Ну, я думаю, что заявления новизной отличаться не будут, да, но мы же... перед началом нашей специальной военной операции. Мы же точно так же там, да, вот все наши требования отправили
в
декабре
да.
Совершенно верно, во все столицы. Они отказались. Это нас остановило?
Нет.
Не остановило. Мы начали то, что мы считали необходимым. Конечно, начали. Ну и сейчас мы будем продолжать. Вот и все.
Спасибо. Да. Роман Бабаян был с нами, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Из-за заявлений еще, которые есть на эту тему, да, про шефа Пентагона я прочитала. Кстати, еще Столтенберг сделал заявление. Генсек НАТО считает, что представленные президентом России Путиным условия вывода ВСУ из новых российских регионов для прекращения огня станет достижением военных целей России. Такое мнение он представил на итоговой пресс-конференции. Это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, поскольку украинцам придется отдать больше территории, чем Россия уже занимает. Столтенберг полагает, что уводить войска должна не Украина, а Россия. Ну, просто по факту, если Украина не будет вывозить свои войска с тех территорий, которые перечислил Владимир Путин, значит, придется, видимо, Украине выводить свои войска с других территорий, еще поглубже на территории Украины, чем сейчас им предлагается сделать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В МВД тем временем заявили об выдворении из Москвы более 2000 иностранцев. За 4 месяца за это время свыше 10 тысяч граждан других государств привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Как уточнили в пресс-службе столичного главка ведомства, из них 8 тысяч нарушили режим пребывания, 2 тысячи работали незаконно. Вячеслав Поставнин сейчас будет с нами на связи, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как можно оценить масштабы этой работы? Вот 2000 иностранцев за 4 месяца. Много это, мало это, сколько это?
Ну, за 4 месяца, да, 2000, если мы умножим на этот квартал, да, на,
ну,
3,
да.
На 3, 6 тысяч. Да не, ну это ерунда. Вот. собственно говоря, ерунда.
Ну, то есть, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, прошу прощения, делает отчет, который, ну, по сути, не дает вообще реальной картины, как это, борьбы с нелегальной миграцией. Это же про это.
Ну, в общем, да, вы знаете, ну, у нас такая миграционная политика, она такая реактивная. И потом, не надо забывать, что, ну, собственно говоря, МВД – это полицейская организация. А что она еще может предложить, кроме как, да, провести какие-то мероприятия, проверить документы, к чему-то там что-то найти или придраться и выдворить. Собственно, вот и все. Прав, не прав, вот. Может быть, вообще какой-нибудь ценный специалист, который там, или врач, например, какой-нибудь ценный, или еще какой-нибудь там программист. Ну, понятно, да? Mm-hmm. Вот, да, его туда тоже иначе, на всякий случай. Вот, поэтому здесь вот я не очень понимаю там. Может быть, у них, конечно, есть какое-нибудь целеполагание, да, фокус-группы, что-нибудь там проверяют, да, кого не ловят там. Ну, я так предполагаю, там должны террористов, да, или людей, похожих на террористов, или у них, которые есть признаки террористов, и т.д., и т.п., и т.п., да. Вот, и таких они, 8 тысяч человек, они, собственно говоря, выловили и отправили. Ну, мне трудно. Да. Трудно оценить там, насколько это похоже, потому что террориста, мне кажется, так достаточно.
Нет, почему? Там не было про террористов, там было просто про иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Ну, видимо, у них там, не знаю, патента не было, регистрация была просрочена, или ее не было, что-то такое.
Ну, тогда это вот, знаете, вот эта борьба, вообще вот непонятно, это знаете, борьба с ветряными мельницами.
Но есть ощущение, тогда хорошо, Вячеслав Александрович, просто я пытаюсь понять, вот в рамках тех полномочий, которые есть у Министерства внутренних дел, по тому, чтобы заниматься как бы контролем миграционных процессов, что МВД реально может сделать? То есть сейчас это, ну, как, там, не знаю, сотрясание воздуха можно назвать, да, ну, выдворили, 8 тысяч убрали, там, не знаю, 10 тысяч заехало. Ну, примерно, и все осталось как есть. Вопрос, может быть, еще там взяточничество, да, что там за копеечку можно оформить резиновую квартиру, ну, что-то подобное. Из мелочей же складывается, согласитесь?
Ну, это вот говорит о том, что, собственно говоря, чем занимается МВД как координатор. Вот, координатор. Координационные функции, они, по крайней мере, на мой взгляд, ввели всю свою деятельность к контрольно-надзорным функциям. А что такое контрольно-надзорные функции? Вы правильно сказали, да? Проверка там, есть у нее патент, нет патента, там, регистрация, миграционный учет, просрочен, не просрочен, фактически он живет, фиктивно он живет и так далее. Вот, все там, типа, а все остальное должны быть другие. А они, остальные эти ведомства, должны координировать. Но если ты координируешь другие бизнесы, должен отчитаться за эти 4 месяца, там, да, что вот там по нашей линии было 8 тысяч, мы убрали, да, но за это время мы там создали что-то то-то, привлекли, по линии Минтруда, привлекли компетентных специалистов, трудоустроили по оргнабору, что там, создали языковые группы, вот, подготовительные классы в школах, там, ну, весь комплекс миграционный. Вот это я понимаю, работа.
А МВД должно само инициировать этот процесс? Или кто-то должен наделить МВД этими полномочиями? Просто можно в любой непонятной ситуации создать госагентство, министерство и так далее, распределить какие-то бюджеты, нанять людей, но там и сдвинуть сроки вправо к 2042 году.
Ну да, это вы правы. Ну, с советских времен еще нет ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить с помощью плана, я что-то понимаю. Вот, да, есть такое. Вот, но в нашем законодательстве написано, что МВД является координатором миграционной политики. Ну, да. Я не говорю, что они сами должны этим заниматься. Но они должны провести какое-то совещание, да, координационное, да, на хорошем уровне. Но это они и проводили у Голиковой, да, где четко распределить полномочия, кто чего делает. Они должны сформировать вот эту вот миграционную политику как таковую. Вот, собственно говоря. Ну, а это, ну, отчитались они. А чего они еще могут отчитаться? Знаете, они могли сказать 2 миллиона. Знаете, я помню времена, там, было проведено 2 миллиона проверок.
Да.
Или было проверено 2 миллиона граждан. Составлено там 1,5 миллиона протоколов. И чё?
И как это понять? Это много, мало, хорошо, плохо, да, тоже непонятно.
Ну, и хорошо, и чего у этих протоколов там? Ну вот, понимаете, вот этот вот формализм некий там, вот, он мне непонятен, да? Вот мне непонятен, чего вот этим добиваемся? Надо сначала для себя определиться, что такое миграция вообще, да? Это объективный процесс Вот, или какой-то эксцесс, который надо, в общем-то, уничтожить, как многие считают. С этим надо разобраться. Раз вы не навсегда сказали, что да, без миграции мы не обойдемся, она нам нужна. Какие проблемы? Выделить несколько проблем основных, они легко выделяются. Да, безопасность, демография, рынок труда. Все, адаптация, интеграция. Все, да, и по этим направлениям составьте решение этих задач. Что надо делать по каждому направлению? Угу. Господи, ну детский сад какой-то.
Координация с теми странами, откуда приезжают эти люди. Вот здесь что-то может быть или тоже это не в ту степь?
Вот это самый интересный вопрос, потому что наш глубоко уважаемый его высокопроисходительный президент, действительно, да, вот, мне кажется, вот он говорит, что мы, так сказать, пообщавшись с коллегами, ну, я так понимаю, имею в виду на своем уровне, да, пришли к выводу, что это проблема наша общая, что мы будем там делать. Так вот, я должен сказать, как практик, не будут они ничего делать там толком. Почему? Потому что у нас свободный въезд. Они и так приедут.
Да.
Вот, ну, человек так устроен вообще. Ну, зачем напрягаться в той проблеме, когда и так все идет своим ходом? Если угу. был бы визовый режим, я хочу сказать, Филиппины. У Филиппин такие же были проблемы, да? Много было трудовых мигрантов, которые хотели выехать за рубеж, да?
Так.
И они создали систему экспорта рабочей силы. Экспорта. Это непростая вещь такая, создать экспорт, да? Это и подготовка, и по специальности, и по языку. Это и в отделениях, там, в посольстве специальный человек, там, да?
Угу.
И проверка, там, договоров, и там, в общем, масса всего. Это целая система. Вот... Но при свободном, ну там визовая политика, но при свободном въезде это сделать, ну, какой смысл?
Невозможно, понятно.
Да.
Да.
И вот смотрите еще, там, с той стороны, я имею в виду Западной Европы, уже поляки там, да, англичане начинают тоже туда приезжать и начинают людей оттуда набирать.
Угу.
Вот, но квалифицированных. Они открывают курсы, они начинают их готовить там, да. Вот. Они считают, что это все-таки достаточно, так сказать, такая перспективная рабочая сила. То есть они у нас перебивают этот поток. Вот. Но они готовят людей там. Они не берут, как у нас. У них не свободный въезд. У них визовый въезд.
Угу.
Поэтому они могут себя отобрать вот, качественно как-то у себя.
Понятно.
Так что здесь вот вопрос.
Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Вас благодарю. Вячеслав Поставнин был с нами, руководитель Центра аналитических практических исследований миграционных процессов. Тут, кстати, что еще было по мигрантам? Путин перенес совещание по миграционной политике на другой день, заявление Пескова было. То есть должно было быть или будет совещание именно по миграционной политике. Может быть, здесь будут тоже сделаны какие-то важные заявления, которые должны будут отразиться все-таки на вот этой политике миграционной, которая в стране, видимо, ну, носит какой-то хаотичный порядок. Потому что МВД, видите, ну, отчитывается о том, что за 4 месяца, да? Но еще отмечаем 4 месяца, вспоминаем, когда был Крокус. То есть захватили чуть-чуть того месяца, чуть-чуть прибавили и как бы в контексте. Но про мигрантов же заговорили после теракта в Крокусе. Но выводы сложно сделать. 2000 иностранцев за 4 месяца убрали. А сколько приехало за это время иностранцев? То есть еще вопрос остается. 16.30, новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем сообщение от Доброго Дока по поводу технических каких-то проблем. Да, я передам, конечно, ответственным. Не знаю, что за проблема, но сейчас разберемся. Да, спасибо. По поводу того, где нас можно слушать, ну, вообще, в приемнике 94.8 FM, где еще? В интернете можно нас слушать, на нашем сайте говоритмосква.ру, в Телеграме радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, и в Ютубе. В Ютубе не только слушать, но и смотреть можно еще, если кто-то любит смотреть радио. Ютуб-канал «Говорит Москва». В Софиде сочли бессовестным решение парламента Литвы разрешить перенос захоронений советских воинов. Соответствующий закон уже одобрен. В беседе с Арти, член комитета Верхней палаты парламента по международным делам Сергей Цеков, осудил действия властей страны. Он говорит, это явная демонстрация ликвидации всех общемировых принципов и ценностей. Придет время, они будут каяться. всем мировым сообществом, это будет осуждаться, и я в этом убежден. Если не сегодня, то будет осуждаться в последующем. По его словам, Литва демонстрирует, что приходит в полный упадок, и для того, чтобы хоть как-то сохранить влияние внутри государства, они принимают совершенно бессовестные антигубанные решения, говорит ЦЭК. Владимир Шаповалов с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что таким, чего таким образом добивается Литва, и почему есть уверенность у депутатов Государственной Думы, что когда-нибудь их осудят, их действия, и это будет не только Российская Федерация, но и какие-то другие страны?
Это не первый антироссийский шаг, преступный шаг литовских властей. Фактически на протяжении всего существования независимой Литвы, так же как Латвии и Эстонии, к сожалению, политические элиты этих стран проводят политику русофобии. И более того, это единственная идеология политических элит данных стран. Литва в данном случае один из примеров этой явной русофобии. Чего они добиваются? Они стремятся продемонстрировать свою полезность Вашингтону. И не более того, потому что никаких других, так сказать, объяснений данной абсолютно преступной политики, нарушающей, циничной, нарушающей все нормы человеческого бытия, быть не может. Разумеется, что память, что места захоронения советских воинов, спасших мир от фашистской угрозы и освободивших мир, в том числе Литву, являются священными. Так же, кстати, как любые места захоронений. Это в, так сказать, опыте существования человечества выработанный навык. Но здесь мы видим, что нынешние литовские власти в своей политике уничтожения исторической памяти доходят до абсолюта. Не случайно. По сути, речь идет о том, что нынешняя литовская власть производна в своих действиях от тех литовских коллаборационистов, лесных братьев, нацистов, которые вместе с фашистами убивали советских граждан в 1941 году. И, кстати, преступлениями литовских нацистов были потрясены даже фашистские солдаты и офицеры, ведь на территории Литвы были, например, уничтожены, массово уничтожены евреи, так сказать, самими литовцами, литовскими нацистами в большей степени, чем немецкими нацистами. Вот эти самые верские, самые, так сказать, страшные античеловеческие практики, которые были в ходу у литовских националистов, сейчас продолжает нынешнее
литовское. Ну, то есть можно это трактовать как следующее, что литовцы были недовольны изначально тем, как завершилась Вторая мировая война, и теперь, соответственно, они борются просто с могилами. То есть продолжают бороться с этими солдатами, которые умерли, да, да.
Я единственное, все-таки давайте уйдем от литовцы, потому что...
Власти Литвы, хорошо,
народ,
власти
Литвы. Народ здесь ни при чем, речь идет о литовской политической элите, которая является прямым продолжателем нацистских традиций тех литовских коллаборационистов, которые были на стороне фашистской Германии в 1941 году, и которые вместе с нацистами других мастей, и латвийскими, эстонскими, украинскими, были верными слугами немецкого нацизма, и, конечно, они рассматривают освобождение Литвы, освобождение Европы как поражение свое, как страшную память о том, как, так сказать, они потерпели поражение в этой войне. Сейчас фактически речь идет о реванше, о реваншизме, о попытках нацистов, новых нацистов, так сказать, стереть из исторической памяти подвиг советских солдат 80-летней давности.
Но...
И, кстати, очень показательно в этом отношении, что это решение принимается буквально за несколько дней до Дня памяти и скорби, Дня агрессии фашистов против Советского Союза.
Просто интересно здесь, Владимир Леонидович, то есть выглядит это действительно как политическая демонстрация целиком и полностью, борьба с прошлым, соответственно, но интересно, вы говорите, там, они выполняют, соответственно, какие-то предписания, которые им дают кураторы, например, в Вашингтоне и так далее. А кураторы в Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы в Литве вот так демонстративно с могилами боролись?
Нет, я этих слов не сказал.
Ну, я так поняла вас.
Да. Они бегут впереди вашингтонского паровоза. Они стремятся получить одобрение со стороны Вашингтона своими данными действиями. Они стремятся доказать, что мы самые главные русофобы, выиграть соревнования по русофобии. И это совсем не означает, что, так сказать, мистер Байден дал такое указание. Думаю, что нет. Но то, что для стран Запада данная политика является вполне, так сказать, приемлемой, мы видели в канадском парламенте, в котором чествовали нациста. Мы видим в словах, так сказать, американского президента, который сравнил нынешнюю Россию с фашистской Германией, который забыл упомянуть о том, что фашизм победил именно Советский Союз, а не жалкие несколько сотен тысяч американских солдат, которые открыли второй фронт. Вот об этом речь.
Интересно, Владимир Леонидович, а такие инстанции международные, как, может быть, Организация Объединенных Наций, что-то еще, они действенны здесь для России в качестве инструмента, чтобы фиксировать для истории, что происходит? А то кажется, что как бы только Российская Федерация говорит, что так нельзя поступать, а все остальные молчат.
Да, к сожалению, так называемые международные организации в настоящее время не имеют воли, значимости, силы и зачастую желания поддерживать историческую память. Ни Организация Объединенных Наций, ни ЮНЕСКО, ни Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, никакие другие организации, мы видим, не поднимают голос в отношении тех актов вандализма, фальсификации истории, преступлений против исторической памяти, которые совершаются в Литве и других странах Центральной и Восточной Европы.
Спасибо большое, Владимир Леонидович. Я вас благодарю. Владимир Шаповалов был с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Так, почему всегда говорят, Костя Измитин говорит, что народ ни при чем, что на Украине народ хороший, Зеленский плохой, что в Прибалтике. Был я там, в Латвии, мы, правда, про Литву. В 2020 году они принципиально не говорят по-русски, принципиально к русским отношения негативные. Так что это люди такие там, и правительство их, соответственно, себя позиционирует. И это тоже, но в нашей, политической текущей речи принято считать следующей, как политической линии. Мы не говорим, что народ плохой в той или иной стране. Мы говорим, что бюрократы, которые правят этими людьми, они ведут себя крайне странно. Вот. А если, говорят, там в Латвии, в Литве и в Эстонии принципиально не хотят говорить по-русски, даже в кафе и ресторанах, есть вариант говорить по-английски. Причем очень хорошо говорит по-английски, и говорят, что эти люди тут же переходят на русский язык. Вот, потому что, вот так вот. Боюсь, что после Украины придется сравнить Прибалтику под Парков. Понятно, Панк 13 говорит. Но просто интересно, понимаете, как это выглядит? То есть есть страна, которая на протяжении там, 70 с лишним лет на территориях этой страны или там, этих стран, Прибалтику целиком, говорим, есть памятники, памятники истории того, что было, потому что победители творят историю. Могила неизвестного солдата, могила солдат-освободителей, памятники, там, братские могилы и так далее. Монументы различные. Проходят 70 лет с лишним. И что делают как бы потомки тех людей. Потомки тех людей, как которые ставили эти памятники, так и, наверное, потомки тех людей, которые, соответственно, были не рады, что солдат-красноармеец пришел на их землю освобождать от фашизма. Они борются с могилами. Они борются с могилами, пытаясь представить, что этого не было. И логично выглядит, когда со стороны властей Российской Федерации акцент делается на том, что нельзя допустить переписывание истории. Помните, вы тоже любите покритиковать российское руководство, говорит, слишком много заигрались в историю, слишком много про историю, давайте про будущее. Так вот, пожалуйста, памятника нету, следов не осталось. А из книжек можно все стереть, а в интернете, понимаете, алгоритмы поделают, что как будто этого и не было. Поэтому, ну, придется помнить. Придется помнить, и самое главное, настаивать на том, что вот было вот так на самом деле, а не так, как сейчас пытаются представить. Сложно это, очевидно совершенно, но как ущербно смотрится, когда пытаются бороться с теми, кто уже мертв, кто когда-то освобождал, кто, соответственно, там, мир принес и так далее. Вот. А потомки недовольны, говорят, а давайте вот мы сейчас так сделаем, потому что нас за это похвалят, думают, видимо, они, вот как говорит Владимир Шаповалов. Тоже бегут впереди паровозы, доказывая свою преданность. Это вот, видимо, так выглядит. То есть не предлагая ничего другого, а единственное что, ну, видимо, как это, логика существования и целеполагание какое. Я просто пытаюсь понять, что они будут делать, когда они, допустим, все памятники уберут, могилы сравняют с землей, вечных огней никаких не останется, если там еще что-то есть такое. Вообще следов никаких не будет. И что тогда? Чем тогда эти люди, эти политики будут заниматься? Вот что интересно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про самокаты. Давайте поговорим про самокаты. Минтранс разработал проект федерального закона, который позволит существенно расширить функционал государственной автоматизированной системы экстренного реагирования при авариях аэроглонасс. В частности, ведомство предлагает подключить к системе электросамокаты. Тут еще про беспилотники говорится, но я в данном случае акцентирую ваше внимание именно на электросамокатах. На этой технике, которая нервирует на дорогах Москвы. Так, о законопроекте, да, значит, расширяющим функционал системы РГЛОНА стало известно 22 мая. В настоящее время документ находится на стадии общественного обсуждения. Ксения Эрдман с нами, она директор Ассоциации операторов микромобильности. Ксения, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Скажите, пожалуйста, что самое главное это даст и насколько это масштабная работа?
А, вы знаете, хороший вопрос. У меня нет пока на него ответа, что это даст, потому что там экспертов рынка, которые работают с другой стороны, скорее много аргументов против, чем за.
Почему?
Потому что, с одной стороны, это сильно удорожает услугу, да, если мы говорим про прокат, и удорожает средства индивидуальной мобильности, если мы говорим про покупку. С одной стороны. С другой стороны, нельзя поставить знак равенства между, скажем, техническими показателями, там, то, что предлагается в рамках внедрения ГЛОНАСА, и то, чем сейчас на данный момент пользуются операторы, которые прошли там, с момента основания компании, да, и внедрения этой системы, сейчас говорю про ГПФ, в свои средства индивидуальной мобильности. Это был долгий путь, но вот сейчас там эта система работает практически совершенно, да, ну вот за скобки мы выносим эту историю со сбоем ГПС, которую мы понимаем, по каким причинам происходит. Mm-hmm. При этом нужно сказать, что система ГЛОНАСС, она ровно так же будет сбоить, потому что она работает по тем же технологическим принципам. Поэтому, наверное, внедрение там ГЛОНАСС в частные СИМы, да, для отслеживания и для уравновешивания их по техническим показателям по отношению к прокатным, ну, наверное, да, потому что, ну, на них ничего не установлено, и как будто бы без разницы, что устанавливалось. Вот. Но при этом интеграция в прокатные СИМы, mm-hmm. ну, правда, технологически это будет хуже, и с точки зрения стоимости это все усложнит. И здесь, на самом деле, есть еще момент, сейчас договорю,
да,
есть
пожалуйста.
Еще момент. Есть некое противоречие вот в материале, который мы сейчас обсуждаем, да, коммерсанты, там есть ссылка на Минтранс. Есть еще проект закона, который связан с изменениями в закон об организации дорожного движения Российской Федерации. И вот там как раз идет речь о том, чтобы там, прокат, ну, СИМы, да, которые уже имеют предустановленную систему ГПС, там продолжали работать на них. И вот здесь есть тоже некое противоречие, которое я пока не знаю, как регулятор будет приводить к единому знаменателю.
Но просто здесь как бы в этом вопросе в целом превалирует вопрос повышения безопасности, координации и, соответственно, повышения ответственности тех людей, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности, в данном случае электросамокатами, и допускают какие-то нарушения, чтобы их потом привлекать к ответственности? Или это про что-то, что касается, не знаю, дележа рынка, что ли?
Ну, вы знаете, если мы говорим опять про прокатные, эта система уже работает, еще раз повторю, работает хорошо. И операторы все видят, операторы все отслеживают, операторы штрафуют, операторы фиксируют, да. Ну, то есть, зачем это, знаете, как из серии «Причинить добро», вот звучит как будто бы так. Если мы говорим про частные, то я думаю, что да. То есть они действительно сейчас в серой зоне, и они никак не отслеживаются, мы не понимаем, кто им управляет, как управляет, там, куда он уехал и как его искать. На них сейчас ничего не предустановлено, поэтому, ну, по понятным причинам, скорее всего, на них будут предустанавливать ГЛОНАСС. И вот есть этот проект федерального реестра по учету средств индивидуальной мобильности. Прежде всего, он, конечно, нацелен на частные СИМы. Вот, ну, именно для того, что я там сказала чуть ранее, чтобы мы идентифицировали эти поездки. Скорее всего, это будет история с ГЛОНАССом. Ну, наверное, там можно говорить о каком-то там экономическом интересе, да. Ну, то есть, если мы сейчас снимаем ГПС-трекеры со всех прокатных самокатов, да, устанавливаем на них там трекеры другого производителя, ну, понятно, что там это определенную выгоду приносит. Вот. Но менять то, что уже работает, на то, что работает, но как это работает, мы точно не знаем. Естественно, не хочется никому.
Понятно. Спасибо большое, Ксения. Я вас благодарю. Ксения Эрдман была с нами, директор Ассоциации операторов микромобильности. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, хватит ли мощностей? А почему должно не хватить мощностей? То есть понятно, что в Минтрансе обращают внимание, кстати, на то, что в настоящее время система аэроглонасс используется только для экстренного реагирования на ДТП. В нее попадает информация с устройств вызова экстренных служб, которые устанавливаются с 2017 года на все продаваемые в России автотранспортные средства. Но в дальнейшем с помощью системы можно будет регулярно анализировать текущую навигационную информацию в различных отраслях экономики. В общем, и все. Вот как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Дядя Леша говорит, с ГЛОНАССом в автомобилях проблем. У меня случилось, воспользоваться не получилось, говорит дядя Леша. Были проблемы? Оказалось, кстати, что их отстроили. Вроде нет. Установка GPS-трекера на частный самокат. Это будет нарушением приватности, говорит Николай. А на частный автомобиль? Ну, на частный автомобиль это не нарушение приватности? Скажите, пожалуйста. Вот, у вас есть... Вы телефоны с собой носите, который со спутником коннектится. О чем вы говорите? Что здесь такого? Кого вы боитесь? Вы думаете, за вами на электросамокате будут следить? Вот, ну, будут. Что в этом плохого, в конце концов? Просто тогда, понимаете как, с электро... Почему это речь прошла про электросамокаты? Естественно, потому что самокатчики зачастую отвратительно себя ведут на дорогах. Был недавно случай, сбил мать с ребенком. Там вроде, ну, просто ушибами отделались. Он посмотрел, отряхнулся и пошел дальше. Поехал дальше по своим делам. Ни номера у него нет, ничего у него нет. Понимаете, он на электросамокате. А ей потом днем с огнем ищи его и доказывай, что она пострадала от этого человека. Ну, просто если бы электросамокатчики вели себя как ответственные люди, то, может быть, до этого бы и не дошло. Но когда эти люди как-то по двое-трое на этом электросамокате гонят, подрезают пешеходов, вылетают на проезжую часть, что еще они делают? Сбивают людей и уезжают с этого места. Потому что они не несут, да, никакой ответственности. Там так ГАИ туда не приедет, камер не везде есть. Поэтому в этом году номера установили. Следующий этап надо смотреть. Устанавливать какие-то трекеры. Ну вот, если на прокатных это есть, почему на частные нельзя поставить? Скажите, пожалуйста. Ну, машины вы покупаете? Покупаете. А здесь-то что? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, с электросамокатами есть один большой минус.
тем, что... То, что есть электросамокат, ДПС... я поняла. Так.
Нет. То, что у нас сотрудники ДПСа не имеют просто никакого права штрафовать водителя этого самоката. Даже несмотря на то, что ему может быть не быть 16-18 лет, что он едет по дороге, нарушая правила, они не подконтрольны ДПСу. И вот эти номера, которые на них повесили, это просто фикция и профанация. Вы ничего не можете предъявить водителю самоката, если в момент проезда даже его зафиксирует камера, к примеру, камера его зафиксировала в момент, когда он поцарапал чужую машину. И когда оператор скажет о том, что типа вот, да, вот, это ты был, вот твоя личная карточка, так скажем, засветилась во время регистрации данного самоката, и ты был на нем, он говорит, нет, не я, мою карточку украли, как вот было очень частый случай с прокатными автомобилями.
Ну, потом как-то это отстроили вроде бы, да.
Это отстраивали, когда начались вот эти проблемы в массовом масштабе. С самокатами это сейчас не решают, поскольку нет массовой проблемы.
Массовой проблемы нет, не знаю, мне кажется, как раз есть массовая проблема с самокатами. Ну, есть она. То есть, чем самокатов больше, тем проблем больше, объективно. Где-то идут радикально, говорят, надо, давайте их уберем, потому что, ну, странно. Вот, выглядит все это. У нас говорят, мы не будем. Тогда надо отстраивать, тогда надо пожестче. Ну, то есть, почему в отношении электросамокатчиков должны какие-то быть поблажки, которых не должно быть в отношении людей, которые управляют автомобилем? Понимаете? Пишу, и самое главное, ну, все правила в любом случае написаны кровью, переломами. Вот правила дорожного движения. С самокатами то же самое. Эти люди не спешиваются. Эти люди уезжают с места, устроенной ими аварии. В этом проблема. Они уезжают. Они не несут ответственности. И да, это задача с несколькими неизвестными. Когда мы говорим о чем? Надо, чтобы эти люди несли ответственность. Или будьте сами ответственны. Он говорит, нет, я вот развлекаться хочу, а нести ответственность не хочу. Ну вот любишь кататься, люби и самокат возить. Ну вот как-то так это выглядит, разве нет? Если я пешком машину поцарапал, то меня найдут. Странно, из автомобилей погибает намного больше людей, но их не ненавидят, а самокатчиков все говорят. Не можете привыкать, что есть самокатчики, они будут так же... появились когда-то. Есть жесткие правила дорожного движения, которым следуют автовладельцы. Для самокатчиков пока этого понимания нет. Все, я с вами больше не успеваю это обсудить. Я с вами прощаюсь на 2 недели. В июле мы с вами встретимся. На следующей неделе приедет Юрий Буткин. Поэтому всем хороших выходных.